По всем известиям, возвращение князя Василия Шуйского было началом великого заговора и решило судьбу Лжедмитрия, который изготовил легкий успех оного, досаждая боярам, духовенству и народу, презирая веру и добродетель. Может быть, следуя иным, лучшим правилам, он удержался бы на троне и вопреки явным уликам в самозванстве. Может быть, осторожнейшие из бояр не захотели бы свергнуть властителя, хотя и незаконного, но благоразумного, чтобы не предать отечество в жертву безначалию. Так, вероятно, думали многие в первые дни Растригина царствования. Ведая, кто он, надеялись, по крайней мере, что сей человек удивительный, одаренный некоторыми блестящими свойствами, заслужит счастье делами достохвальными. Увидели безумие и восстали на обманщика. Ибо Москва, как пишут, уже не сомневалась тогда в единстве Отрепьева и Лжедмитрия. Любопытно знать, что самые ближние люди Растригины не скрывали истины друг от друга. Сам несчастный Басманов в беседе искренней с двумя немцами, преданными Лжедмитрию, сказал им: «Вы имеете в нем отца и благоденствуете в России. Молитесь о здравии его вместе со мною. Хотя он и не сын Иоаннов, но государь наш, ибо мы присягали ему и лучшего найти не можем». Так Басманов оправдывал свое усердие к самозванцу. Другие же судили, что присяга, данная в заблуждении или в страхе, не есть истинная. Сию мысль еще недавно внушали народу друзья Лжедмитриевы, склоняя его изменить юному Феодору. Сею же мыслью успокаивал и шуйский россиян добросовестных, чтобы низвергнуть бродягу. Надлежало открыться множеству людей разного звания, иметь сообщников в синклите, духовенстве, войске, гражданстве. Шуйский уже испытал опасность ковов, лежав на плахе от нескромности своих клевретов. Но с того времени общая ненависть к Лжедмитрию созрела и ручалась за вернейшее хранение тайны. По крайней мере, не нашлось предателей-изветников, и Шуйский умел, в глазах самозванца, ежедневно с ним веселясь и пируя, составить заговор, коего нить шла от царской думы через все степени государственные до народа московского. Так что и многие из ближних людей Отрепьева, выведенные из терпения его упрямством в неблагоразумии, пристали к сему кову. Распускали слухи зловредные для самозванца, истинные и ложные. Говорили, что он, пылая жаждою кровопролития безумного, в одно время грозит войной Европе и Азии. Лжедмитрий, несомнительно, думал воевать с султаном, назначил для того посольство к шаху Аббасу, чтобы приобрести в нем важного сподвижника, и велел дружинам детей боярских идти в Елец, отправив туда множество пушек. «Грозил и Швеции», — написал Карлу. «Всех соседственных государей, уведомив о своем воцарении, уведомляю тебя единственно о моем дружестве с законным королем шведским Сигизмундом, требуя, чтобы ты возвратил ему державную власть, похищенную тобою вероломно, вопреки уставу божественному, естественному и народному праву, или вооружишь на себя могущественную Россию. Усовестись и размысли о печальном жребии Бориса Годунова. Так Всевышний казнит похитителей, казнит и тебя». Уверяли еще, что Лжедмитрий вызывает хана опустошать южные владения России и, желая привести его в бешенство, послал к нему в дар шубу из свиных кож. Басня, опровергаемая современными государственными бумагами, в коих упоминается о мирных, дружественных сношениях Лжедмитрия с Козыгиреем и дарах обыкновенных. Говорили справедливее о намерении или обещании самозванца предать нашу церковь папе и знатную часть России Литве, о чем сказывал боярам дворянин Золотой Квашнин, беглец Иоаннова времени, который долго жил в Польше. Говорили, что Растрига ждет только воевода Сандомирского с новыми шайками ляхов для исполнения своих умыслов, гибельных для Отечества. Уже начальники заговора хотели было приступить к делу, но отложили удар до свадьбы Лжедмитриевой для того ли, как пишут, чтобы с невестою и с ее ближними возвратились в Москву древние царские сокровища, раздаренные им щедростью самозванца, или для того, чтобы он имел время и способ еще более озлобить россиян новыми беззакониями, предвиденными Шуйским и друзьями его. Между тем, два или три случая, не будучи в связи с заговором, могли потревожить самозванца. Ему донесли, что некоторые стрельцы всенародно злословят его, как врага веры. Он призвал всех московских стрельцов с головою Григорием Микулиным, объявил им дерзость их товарищей и требовал, чтобы верные воины судили изменников. Микулин обнажил меч и хулители лжецаря, не изъявляя ни раскаяния, ни страха, были иссечены в куски своими братьями. За что самозванец пожаловал Микулина, как усердного слугу, в дворяне думные, а народ возненавидел, как убийцу великодушных страдальцев. Таким же мучеником хотел быть и дьяк Тимофей Осипов. Пылая ревностью изобличить растригу, он несколько дней говел дома, приобщился святых тайн и торжественно в палатах царских пред всеми боярами назвал его Гришкою Отрепьевым, рабом греха, еретиком. Все изумились, и сам лжедимитрий безмолвствовал в смятении, опомнился и велел умертвить сего в истории незабвенного мужа, который своей кровью вместе с немногими другими искупал россиян от стыда повиноваться бродяге. Пишут, что и стрельцы, и дьяк Осипов, прежде их убиения, были допрашиваемы Басмановым, но никого не оговорили в единомыслии с ними. Не менее бесстрашным оказал себя и знаменитый слепец, так называемый царь Симеон. Будучи ревностным христианином и слыша, что лжедимитрий склоняется к латинской вере, он презрел его милость и ласки, всенародно изъявлял негодование, убеждал истинных сынов церкви умереть за ее святые уставы. Симеона, обвиняемого в неблагодарности, удалили в монастырь Соловецкий и постригли. Тогда же чиновник, известный способностями ума и гибкостью нрава, был в равной доверенности у Бориса и самозванца, думный дворянин Михаила Татищев, вдруг заслужил опалу смелостью, в нем совсем необыкновенную. Однажды за столом царским князь Василий Шуйский, видя блюдо телятины, в первый раз сказал лжедимитрию, что не должно подчивать россиян яствами для них гнусными. А Татищев, пристав к Шуйскому, начал говорить столь невежливо и дерзко, что его вывели из дворца и хотели сослать на Вятку. Но Басманов через две недели исходатайствовал ему прощение, себе на гибель, как увидим. Сей случай возбудил подозрение в некоторых ближних людях Отрепьева и в нем самом. Думали, что Шуйский завел сей разговор с умыслом, и что Татищев недаром изменил своему навыку, что они, зная вспыльчивость лжедимитрия, хотели вырвать из него какое-нибудь слово нескромное и во вред ему разгласить о том в городе, что у них должно быть намерение дальновидное и злое. К счастью, лжедимитрий, по нраву и правилам неопасливый, скоро оставил сию беспокойную мысль, видя вокруг себя лица веселые, все знаки усердия и преданности, особенно в Шуйском, и всего более думая тогда о великолепном приеме Марины. Но воевода Сендомирский как долго не трогался с места, так медленно и путешествовал. Везде останавливался, пировал, к досаде своего провожатого Афанасия Власьева, и еще из Минска писал в Москву, что ему нельзя выехать из литовских владений, пока царь не заплатит королю всего долга, что грубость излишне ревностного слуги Власьева, нудящего их не ехать, а лететь в Россию, несносна для него, ветхого старца, и для нежной Марины. Самозванец не жалел денег. Обязался удовлетворить всем требованиям Сигизмундовым, прислал 5000 червонцев в дар невесте и сверх того 5000 рублей и 13000 талеров на ее путешествие до пределов России, но изъявил неудовольствие. «Вижу», — писал он к Мнишку, — «что вы едва ли и весною достигнете нашей столицы, где можете не найти меня, ибо я намерен встретить лето в стане моего войска и буду в поле до зимы. Бояре, высланные ждать вас на рубеж, истратили всей голодной стране все свои запасы и должны будут возвратиться к стыду и поношению царского имени». Мнишек в досаде хотел ехать назад, однако ж, извинив колкие выражения будущего зятя нетерпением его страстной любви, 8 апреля въехал в Россию. Пишут, что Марина, оставляя навеки Отечество, неутешно плакала в горестных предчувствиях, и что Власьев не мог успокоить ее велеречивым изображением ее славы. Воевода Сендомирский желал блеснуть пышностью. С ним было родственников, приятелей и слуг не менее 2000 и столько же лошадей. Марина ехала между рядами конницы и пехоты. Мнишек, брат и сын его, князь Вишневецкий, и каждый из знатных панов имел свою дружину воинскую. На границе приветствовали невесту царедворцы московские, а за местечком Красным — бояре, Михайло Ногой, мнимый дядя лжедимитриев, и князь Василий Масальский, который сказал отцу ее, что знаменитейшие государи европейские хотели бы выдать дочерей своих за Димитрия, но что Димитрий предпочитает им его дочь, умея любить и быть благодарным. Оттуда повезли Марину на 12 белых конях в санях великолепных, украшенных серебряным орлом. Возницы были в парчевой одежде, в черных лисьих шапках. Впереди ехало 12 знатных всадников, которые служили путеводителями и кричали возницам, где видели камень или яму. Несмотря на весеннюю распутицу, везде исправили дорогу, везде построили новые мосты и дома для ночлегов. В каждом селении жители встречали невесту с хлебом и солью, священники с иконами. Граждане в Смоленске, Дорогобуже, Вязьме подносили ей многоценные дары от себя, а сановники вручали письма от жениха с дарами еще богатейшими. Все старались угождать не только будущей царице, но и спутникам ее, надменным ляхам, которые вели себя нескромно, грубили россиянам, притворно смиренным, и, достигнув берегов Угры, вспомнили, что тут была древняя граница Литвы, надеялись, что и будет снова. Ибо Мнишек вез с собою владенную грамоту, данную ему самозванцем, на княжение Смоленское. Оставив Марину в Вязьме, Сендомирский воевода с сыном и князем Вишневецким спешили в Москву для некоторых предварительных условий с царем относительно к браку. 25 апреля, имев пышный въезд в столицу, Мнишек с восторгом увидел будущего зятя на великолепном троне, окруженном боярами и духовенством. Патриарх и епископы сидели на правой стороне, вельможи — на левой. Мнишек целовал руку Лжедмитриеву, говорил речь и не находил слов для выражения своего счастья. «Не знаю, — сказал он, — какое чувство господствует теперь в душе моей. Удивление ли чрезмерное или радость неописанная? Мы проливали некогда слезы умиления, слушая повесть о жалостной, мнимой кончине Дмитрия, и видим его воскресшего. Давно ли с горестью иного рода, с участием искренним и нежным, я жал руку изгнанника, моего гостя печального, и сию руку, ныне державную, лобызая с благоговением? О счастье, как ты играешь смертными! Но что говорю, не слепому счастью, а провидению дивимся в судьбе твоей. Оно спасло тебя и возвысило к утешению России и всего христианства. Уже известны мне твои блестящие свойства. Я видел тебя в пылу битвы неустрашимого, в трудах воинских неутомимого, к хладу зимнему нечувствительного. Ты бодрствовал в поле, когда и звери с севера в своих норах таились. История и стихотворство прославят тебя за мужество и за многие иные добродетели, которые спеши открыть в себе миру. Но я особенно должен славить твою высокую ко мне милость, щедрую награду за мое к тебе раннее дружество, которое предупредило честь и славу твою в свете. Ты делишь свое величие с моей дочерью, умея ценить ее нравственное воспитание и выгоды, данные ей рождением в государстве свободном, где дворянство столь важно и сильно, а всего более зная, что одна добродетель есть истинное украшение человека».